глава 5, стихи 21-43. Снова святой евангелист Марк рисует перед нами Господа Иисуса Христа во всем величии Его силы и могущества. Снова в двух эпизодах проявляется Его божественная власть не только над человеческими недугами, но и над смертью, и, как всегда, чудесные проявления этой власти проникнуты духом деятельной любви к человеку, печать которой лежит на всей жизни Спасителя. В одном отношении эти два чуда, по описанию евангелиста, характерным образом различаются между собою, и эта черта различия заслуживает быть отмеченную. При воскрешении дочери Иаира, начальника синагоги, Господь, следуя своему обыкновению, как оно проявляется в большинстве его чудесных деяний, стремится соблюсти тайну. Во-первых, из всей громадной толпы, которая сопровождала его тесня и волнуясь, он берет только Петра, Иакова и Иоанна, своих ближайших и любимых учеников, и не позволяет больше никому следовать за собою. Придя в дом Иаира, где уже собрались родственники и знакомые умершей, он выслал всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. Воскресив умершую, он строго приказывает, чтобы никто об этом не знал. Таким образом, евангелист здесь трижды отмечает стремление Господа совершить чудо тайно, чтобы не вызвать шума и толков в народе. При исцелении кровоточивой Господь, наоборот, заставляет получившую исцеление женщину, скрывшуюся в толпе, публично засвидетельствовать пред всем народом о чуде, совершенном над нею. Бедная больная, истратившая все свое состояние на докторов, хотела получить исцеление незаметно, в толпе, прикоснувшись к одежде Иисуса Христа. Но Господь не позволил ей укрыться, и, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики возражали ему, что в тесной толпе, сжимавшей их со всех сторон, спрашивать об этом странно. Но Иисус все-таки искал глазами ту, которая это сделала. Когда женщина, видя, что она не может укрыться, в страхе и трепете подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Господь, как сердцеведец, конечно, знал и мог сразу указать в толпе того, кто к нему прикоснулся, но он хочет, чтобы исцеленная женщина сама признала и исповедала перед народом случившееся с нею чудо. Зачем? Несомненно, в данном случае открытое исповедание чуда было нужно для тех, кто сопровождал Господа. Сам он в человеческой славе не нуждался и ее всегда избегал, но в окружавшей его толпе необходимо было укрепить веру. В этом прежде всего нуждался сам Иаир, особенно ввиду предстоящего чуда воскрешения его дочери. Слабой вере начальника синагоги предстояло большое испытание — смерть любимой дочери, которую, уходя, он оставил тяжело больной, но еще живой. Известие об этой смерти должно было повергнуть его в отчаяние, и для того, чтобы в эту минуту у него мог сохраниться луч веры в могущество Господа и надежда на его помощь дочери даже в таких, по-видимому, безнадежных обстоятельствах, для этого надо было, чтобы он сам был свидетелем необыкновенной чудотворной силы Господа. Вот почему Господь потребовал от кровоточивой женщины открытого признания совершившегося над нею чуда. Возможно, что именно благодаря этому вера Иаира выдержала испытание, и когда несчастному отцу, удрученному печальной вестью о смерти дочери, Господь сказал: «Не бойся, только веруй», тот в воспоминании о необыкновенном событии с кровоточивой нашел подкрепление для своей веры, и чудо воскрешения могло таким образом совершиться. Этим путем исповедания и открытого свидетельства о явлениях силы Божией в жизни людей и укрепляется в человечестве вера в Бога и в Его промыслительную деятельность, а вместе с тем растет и расширяется круг лиц, составляющих Церковь Христову. Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания, говорит апостол Павел. Следовательно, открытое исповедание веры в Бога во многих случаях является для христианина обязанностью, и отказ от такого исповедничества часто равносилен измене Христу. «Всякого, кто исповедует меня пред людьми, — говорит Господь, — того исповедую и я пред Отцем моим небесным, а кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем моим небесным». Особенно в годины общего упадка веры или преследования религии важно и нужно исповедничество. Пример одного мужественного человека, открыто, несмотря на насмешки и гонения, исповедующего веру в Бога и Господа Иисуса Христа, поддерживает ее в слабых, колеблющихся сердцах и укрепляет робкие души на подвиг защиты религии и страдания за имя Христово. В такое тяжелое критическое время измена Христу и отречение от Него становится особенно позорным. Каким тяжелым грехом кажется нам отречение от Христа апостола Петра в минуту опасности, когда Господь, взятый под стражу, находился в руках своих гонителей, заушавших и оскорблявших его, и когда среди этих страданий около него не было ни одной души, сочувствующей ему, кроме двух учеников, затерявшихся в толпе. Такое положение налагало на учеников особые обязательства мужественно и твердо выразить свои симпатии к божественному страдальцу, ибо среди всеобщей ненависти и презрения это было бы для него утешением и отрадой. Недаром разбойник, сделавший это на кресте, заслужил прощение и милость Господа. А услышать в такую минуту из уст любимого ученика отречение от тебя, не знаю человека сего, разве это не значило для Господа найти в своей переполненной чаше страданий еще лишнюю каплю горечи? И когда Господь, обратившись, взглянул на Петра, как много говорил этот грустный взор. Петр не мог забыть этот взгляд всю свою жизнь, и каждый раз, когда пел петух, он горько плакал, вспоминая свое отречение. Его глаза были всегда красны от слез. Точно так же, когда страдает в гонениях Церковь Христова, наша нежная и любящая Мать, воспитавшая нас своим богослужением и уставами, вскормившая нас своим учением, вспоившая нас в таинствах из источника благодати Святого Духа, покидать ее в эти минуты скорби и преследований, отрекаться, вместо того, чтобы защищать, особенно позорно и свойственно душам низким и маловерным. Наоборот, какую дивную картину благородства, верности, честности представляет исповедничество христианских мучеников первых веков в годы гонений. Вот сцена, обычная для того времени. Южный город. На главной городской площади выстроен помост, и на нем перед егемоном идет допрос христиан. Кругом страстная южная толпа, впечатлительная, непостоянная, изменчивая, как море, полная смешанных чувств. Одни смотрят на христиан с презрением, как на глупцов и фанатиков, вредных для государства, другие с нескрываемым удивлением, ибо никак не могут понять, что за сила заставляет их идти на пытки и смерть, третьи полны внутреннего восторга и преклонения перед мужеством и непоколебимой твердостью этих людей, а их, этих странных, удивительных людей, много. Тут и глубокие старцы, убеленные сединами, согбенные от годов и изможденные суровой жизнью, тут и зрелые мужи в полном расцвете сил и способностей, юноши, стоящие на пороге жизни, обвеянные молодыми надеждами, девушки, робкие и нежные, как лилии, даже дети. И все они твердят одно слово, которое бесповоротно осуждает их на казнь: «Я христианин, я христианка». И в этом исповедничестве все они одинаково тверды, и давнишние христиане, и только что обращенные ко Христу неофиты. У всех один порыв, одно чувство, одна великая любовь ко Христу, одна мысль, полная восторга — познать Тебя, Господи, почуять вдруг, что нет в жизни никого выше, поклониться страданию Твоему, здесь терпеть пытки короткими часами, чтобы в вечности ликовать с Тобою, разделить с Тобою любимым страдания Твои, выше этого — нет счастья. Им предлагают за отречение славу, богатство, сказочное благополучие, словно надбавляя ставку, словно желая испытать, до какого предела может дойти безумие христиан, ничто их не прельщало. Нет той цены, за которую они могли бы изменить Христу и продать веру свою. А с другой стороны лежат орудия пыток, разводят костры, топят олово, чтобы пытать струей раскаленного металла. Весь этот ужас злобы и жестокости, истощивший фантазию в изобретении самых невероятных, утонченных пыток и истязаний, грозил мученикам. И требуется ведь так немного. Вылить фиал вина или бросить щепотку ладана на языческий жертвенник — вот и все. И не хотят, твердят одно — я христианин, я христианка. Выше и почетнее этого звания они не знают ничего. И за это умирают. Умирают среди страшных мучений, умирают спокойно, с молитвой, с ясной улыбкой на устах. Это-то исповедничество и распространяло веру. На крови мучеников росла и расцветала Христова Церковь. Века открытых гонений и мучений за веру Христову прошли, но развитие и дальнейшее укрепление Церкви Христовой по-прежнему требовало исповедничества мужественных и сильных духом людей. Ибо борьба злой силы против церкви не прекратилась, но приняла лишь другие формы. К насилию присоединилось коварство и обман. Наступала эпоха ересей. И в это время мы видим опять целый ряд стойких борцов за веру истинную, защищавших церковь смелым, сильным, прямым словом, не считаясь с грозившими им опасностями. Вот Афанасий Великий. Его выдвинула борьба с арианством, первой злостной попыткой лукавого ума опровергнуть православное учение о Богочеловечестве Христа, объявив его тварным созданием. Почти всю свою жизнь святой Афанасий боролся с этой ересью, принимавшей по временам угрожающие размеры. Бывали моменты, когда гонимое православие покоилось почти на одном Афанасии. Значительную часть жизни он провел в изгнании, но ничто, никакие натиски бури его не сокрушили. Он сохранил и передал грядущим векам учение веры в ненарушимой чистоте. Далее — эпоха иконоборчества. Это было гонение не только против икон, но и против иночества, против церковных установлений, против всего, что налагает узду на страсти. Гонение, поддерживаемое несколькими императорами подряд, велось с озлобленной жестокостью, без разбора средств, и только маленькая горсть верных церкви людей, смело возвысивших свой голос в защиту древних установлений, отстояла иконопочитание. В этой самоотверженной борьбе за чистоту веры особенно заметны два героя исповедничества — святые преподобные Феодор Студит и Иоанн Дамаскин. Иоанн Дамаскин был первым министром дамасского халифа. Необычайно даровитый и пламенно верующий, он всю свою ревность и весь свой талант отдал борьбе с иконоборчеством. В защиту икон им написано много вдохновенных стихотворений, которые приобрели необычайную популярность в народе и распевались по всему пространству Византийской империи, поддерживая маловерных и укрепляя слабых. Главный гонитель икон, император византийский Лев III Саврянин, до сего времени не мог ничего сделать с Иоанном, чтобы остановить его деятельность, ибо дамасский халифат находился за пределами его власти. Наконец, злоба ненавистника икон нашла коварное средство. Он приказал составить подложное письмо, полученное им якобы от Иоанна, и содержащее в себе предложение изменить халифу с целью свержения его с трона. Письмо этого он переслал халифу, как будто бы возмущенный низостью предложения. Цель клеветника была достигнута. Повелитель Дамаска в страшном гневе на своего первого министра приказал отрубить ему руку, написавшую якобы предательское письмо. Так пострадал святой Иоанн за свое смелое исповедничество. Да, это были люди. И каким укором веет на нас от этих цельных, светлых образов в наше время, в нынешней смуте, восстающей на церковь, на церковные установления, на Христа. А как нужно теперь исповедничество? Какое великое значение в жизни церкви имеет иногда открытое исповедание веры или смелое слово обличения неправды даже одним мужественным человеком? В 1439 году римско-католический папа составил план так называемой унии или объединения с восточно-православной церковью, стремясь подчинить ее своему влиянию и господству. С этой целью созван был собор во Флоренции, на который приглашены были представители православной церкви. Немало нашлось среди них предателей, которые согласились принять унию, представлявшую католичеству власть над православием. Но один отец Восточной Церкви, Марк Эфесский, человек всеми уважаемый за свою искренность, честность и преданность вере, отказался подписать акт о соединении церквей. И таково было влияние и уважение, которым он пользовался, что римский папа, узнав, что в соборных протоколах нет подписи Марка, воскликнул: «Ну так мы ничего не сделали!» Он был прав, Флорентийская уния не привела ни к чему. Вот что значит иногда стойкость одного человека. Особенно важны примеры стойкой веры и открытого исповедания для молодежи, которая часто ищет и не находит опоры в своих религиозных устремлениях. Представьте себе молодого человека, заброшенного в неверующую среду. Быть может, в его душе и есть правильные устои веры, заложенные еще в семье, но ведь все это, все его духовное мировоззрение находится только в состоянии формирования и потому неустойчиво. Отрицательные впечатления полного безразличия к вере или легкомысленной критики лезут со всех сторон на неокрепший мозг, и капля по капле исчезает детская вера. Для такого юноши найти опору для борьбы с окружающей религиозной холодностью в примере сознательно верующего человека — великое счастье. Некоторые, хотя, к сожалению, немногие верующие, понимают это и не скрывают своих религиозных убеждений. Перед молодежью, — говорил как-то известный профессор-философ Астафьев, — я не скрываю, но сознательно подчеркиваю свои религиозные верования. Если под вечер в холодную погоду случится проехать мимо Иверской, когда там пустынно, то, случается, перекрещусь маленьким крестом, не снимая шапки. Но если я вижу студента-ученика, то, невзирая ни на какую погоду, снимаю шапку и крещусь широким крестом. Если от этих образов великих и малых исповедников мы перенесем внимание на свою жизнь, то, наверное, найдем иную картину. Мы не только не считаем нужным открыто исповедовать свою веру, но, напротив, часто тщательно скрываем свои христианские убеждения, как будто стесняясь и стыдясь их. Многие, привыкшие осенять себя крестным знаменем, проходя мимо храма, иногда боятся снять шапку и перекреститься, если на них смотрят или если вблизи они заметят знакомого неверующего насмешника. Какая-то странная трусость, навеянная, несомненно, духом лукавым, овладевает ими иногда. Показаться смешным в глазах этого скептика-недоучки, щеголяющего модным либерализмом воззрений, — это ужасно. Подумайте, что скажут. В 20 веке веровать. Век пара электричества и вера в Бога, как в средние века. Какая отсталость, да еще по-православному, по-старушечьи. Лютеранство еще куда ни шло. С его рациональным подходом к религии, но православие — фиг как смешно. И православный человек, сжавшись комочком и боязливо оглядываясь на насмешника, старается поскорее проскользнуть мимо храма, не крестясь, хотя на сердце скребут кошки, а рука так и просится к шапке. Так велика эта боязнь насмешки и опасения показаться отсталым, что иногда искренне верующие люди, особенно городского интеллигентного круга, вместо хорошей иконы с лампадой на видном месте вешают маленький, едва заметный образок где-нибудь в углу, да еще под цвет обоев, чтобы сразу разглядеть было невозможно. Помилуйте, придут гости, знакомые, интеллигенцы, осудят. Разве это не отречение? Не знаю человека сего. Случается порой, что в веселом обществе рассказывает так называемый смешной анекдот, полный самого возмутительного кощунства, и никто из присутствующих не остановит рассказчика и не выскажет своего негодования против оскорбления религиозного чувства. Кому не приходилось слышать кощунственных пародий вроде «Сотворения мира» или «Истории потопа»? И надо заметить, что эти пародии не из самых худших. В последнее время появились рассказы и анекдоты, богохульство которых жутко и страшно. Составлены фарсы и комедии в таком же роде, которые рассказываются открыто на сцене. И православные люди все это слушают молча, а иногда хихикают и рукоплещут. Не уважаем мы своей религии. Особенно в настоящее лукавое время, когда против православия ведется такой ожесточенный поход, выясняется все более, как мало мы дорожим верой своих предков. Широкой волной разливается отступничество, захватывая не только молодежь, но иногда и стариков. Изменяет православию и церкви чрезвычайно легко по самым незначительным причинам. Желание карьеры, боязнь притеснений, служебное положение, дерзкие насмешки, легковесные псевдонаучные доклады. И все это признается извинительным поводом для отступничества, по крайней мере, внешнего. Если сравнить с этим настроением силу веры первых христиан эпохи гонений, то сравнение это будет далеко не в нашу пользу. Как дорожили тогда христианством? Какие цельные, сильные, прямые и честные натуры вырабатывала эта глубокая преданность религии, и как дрябло и бессильно современное общество, носящее христианский ярлык. Как мало в нем блесток, не говорю евангельских, но просто духовных ценностей. Часто оправдывают себя тем, что изменяют церкви и Господу Иисусу Христу лишь внешним образом, под давлением обстоятельств, а в душе верны по-прежнему. Но ведь Господь говорит: «Кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем моим Небесным». Апостол Павел свидетельствует, верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем, если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас. Разве это не страшно? Гонят церковь, должны и мы нести гонение. Терпит Христос, должны терпеть и мы, разделяя его страдания, ибо кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня, говорит он. Итак, исповедничество для православного христианина в настоящее время необходимо и неизбежно. Но здесь возникает один важный и вполне естественный вопрос. Если для христианина необходимо открытое исповедничество, то как согласовать с этим сохранение тайны духовной жизни, что также требуется от него, как это мы видели в прежних беседах? Ведь и Господь, требуя исповедания от кровоточивой женщины, не требует этого от Иаира, но наоборот повелевает ему и его родственникам молчать о чуде воскрешения девицы. Значит, и исповедничество требуется не всегда, но лишь в некоторых определенных случаях. Совершенно верно, и прочитанный евангельский рассказ дает ясное указание, когда именно требуется исповедничество. Когда выступила исцеленная женщина со своим публичным признанием чуда? Когда потребовал этого от нее Господь? В этом заключается ответ на поставленный вопрос и разрешение высказанного недоумения. Исповедничество во время гонений обязательно для христианина. Когда к этому призывает его Господь, то есть, когда обстоятельства складываются для него таким образом, что ему необходимо выявить перед людьми свое отношение к Богу, за Христа он или против Христа. Обстоятельства нашей жизни, все до последней мелочи определяются волей Божией, и если Господь ставит человека в необходимость открыто исповедать свое верование, то это и есть призыв Божий. Когда христиан первых веков брали под стражу и приводили к гегемону для допроса, они мужественно исповедали свою веру в Христа, но сами мучений не искали. Самовольный вызов на подвиг исповедничества обыкновенно связан с чувством гордости и самомнения, и им руководится, а потому часто бывает наказан, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Самовольные исповедники, оставленные без благодатной помощи Божией, своими силами не могут выдержать испытания и неизбежно кончают отречением. Сохранилась от древних времен скорбная повесть об одном христианине-отступнике, некоем Нарциссе, который во время тяжелого гонения сам вызвался на исповедничество и, несмотря на увещание духовного отца, явился к языческому правителю, чтобы принять мученический венец за имя Христово. Правитель принял его ласково. «Что тебе надо?» — спросил он. «Я христианин», — твердо отвечал Нарцисс, — «и пришел к тебе сказать, что ваши боги — идолы, а вы безумцы, поклоняющиеся дереву и камню. Но ведь ты знаешь, что христиане по эдикту императора подлежат смертной казни. Зачем ты пришел, глупец? Уходи. Мы, христиане, не боимся смерти. Она приводит нас ко Христу. Молчи. Откажись от своих слов, или я прикажу тебя пытать. Пытай. Нам, христианам, мучения за Христа сладки, за Него мы все готовы претерпеть, и никакие муки не заставят меня отречься от Него. Эта самонадеянность непризванного исповедника была жестоко наказана. Егемон призвал палачей, Нарцисс стойко выдержал несколько пыток, все время твердя, что ему не страшны никакие мучения, но его воля, не подкрепленная благодатью Божией, в конце концов не выдержала, и когда принесены были по распоряжению правителя новые ужасные орудия пытки, он упал духом, позорно отрекся от Христа и принес жертву идолам. Поэтому древняя церковь никогда не одобряла этой ревности ни по разуму и всегда советовала с осторожностью и благоразумием выжидать ясных указаний воли Божьей, призывающих к мученичеству. Даже епископы часто скрывались от мучителей, сберегая свою жизнь для пользы церкви, а христиане, предавшие себя самовольно на мучении, не причислялись к лику святых. Это отношение церкви к исповедничеству нашло себе выражение в правилах святого Петра, архиепископа Александрийского, признанных каноническими, то есть обязательными для руководства в христианской жизни. В его 9-м правиле выясняется православная точка зрения по этому вопросу. «Домовладыка и учитель наш, — говорится здесь, — часто уклонялся от хотевших наветовать ему, и яко иногда ради их и не ходил явно, и когда приближалось время страдания его, не сам себя предал, но ожидал, доколе не пришли на него с оружием и с дреколиями, и тогда рек им, яко на разбойника лизы дости с оружием и дреколиями я тимя. Они же, — глаголит евангелист, — предали его Пилату». По подобию его пострадали и текущие к его мете, памятуя божественные слова его, в которых он, подкрепляя нас, глаголит о гонениях. «Внемлите себе, предадят бы вы на сонмы, и на сборищах их бьют вас». «Предадят», — глаголит, — «они сами себя предадите, и пред владыки же и цари ведени будете, имени моего ради, они сами себя поведете. Ибо он хочет, чтобы мы переходили от места на место». Будучи гонимы за имя Его, якоже и паки слышим Его глаголющего, егда же гонят вы в ограде сем, бегайте в другие, повелику Он не хочет, чтобы мы сами приступали к щитоносцам и копьеносцам дьявола, да не соделаемся для них виновниками множайших смертей, аки бы вынуждая их к большему ожесточению и к совершению смертоносных дел. Но чтобы мы ожидали и внимали себе, бодрствовали и молились, да не внидим во искушение». Таким образом, христианин не должен сам искать мучений, напрашиваясь на них, чтобы тем не ввести гонителей христианства в сугубый грех, ожесточение и новых преступлений, но вынужденный к исповедничеству, обязан принять на себя этот подвиг.